Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 12 ноября, 17 часов 7 минут. Я Юрий Будкин, наш гость Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Программа «Пиджаки», «Пиджак без пиджака». Впрочем, мы эту тему уже обсуждали как-то в эфире. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот только что из Государственной Думы сообщили о том, что они сразу и во втором, и в третьем чтении приняли закон, который уточняет правила предоставления жилья бывшим военнослужащим и работникам органов внутренних дел. Но это решение Конституционного суда. Хотели ограничить выдачу жилья только тем, кто служил или встал в очередь до 2005 года. Теперь нет. Вот этого никаких ограничений нет. Теперь, если человек должен выйти на пенсию и отслужил 10 лет, ему обязаны когда-нибудь дать квартиру. Но вот когда дают квартиру? Много людей, кто остается без квартир?
Значит, давайте изначально разберемся в следующем. Есть несколько способов предоставления жилья военным. Это либо натурой, либо сейчас вот деньгами. Есть еще ипотека. Когда нынешний министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу принял армию, в очереди стояло примерно 34 тысячи военнослужащих. И вот здесь возникал парадокс. Гигантская очередь. И возникал вопрос. Человек служит государству, да, государству, а рассчитываться квартиры за него... За эту службу ратную, тяжелую, должно Министерство обороны. Министр обороны осмотрел...
Министерство обороны — это и есть государство.
Почему оно должно нести персональную ответственность за это? Государство должно, прежде всего, предоставлять жилье, потому что военнослужащие служат государству. А Министерство обороны всего лишь как исполнительный орган. Внимание. И вот, оценив возможности строительного комплекса, оценив бюджет, руководители Министерства обороны пришли к выводу, что при таких темпах очередь бесквартирных будет вечной. Потому было принято решение, революционное решение, вместо квартир предоставлять человеку деньги. Была установлена определенная расценка. Вы знаете, Минрегион отслеживает, публикует регулярно. И в соответствии с этими расценками уже предоставлено жилье. Сразу же очередь только по этой методе сократилась примерно на 3000 человек. Представляете себе шаг вот этого решения. Конечно, кто-то говорит, что денег мало, кто-то говорит, что несправедливо. Внимание, так вот, два случая вам приведу. Человек, который захотел жить в Красноярске, он купил вместо одной сразу две квартиры, потому что там такие вот расценки. Вы меня спрашиваете, как долго это будет длиться. Если вот такими темпами пойдет вот эта новация, если будут, конечно, Минфин регулярно предоставлять деньги для покупки квартиры, если будут... выдержана правильная политика, я думаю, что очередь когда-нибудь рассосется. Но вообще руководство Министерства обороны мечтает о том, чтобы такое позорное явление, как бесквартирный офицер, оно исчезло. Проблема тяжелейшая. Вообще жилищная проблема при всех министрах обороны, начиная еще вот при нынешней демократической власти, начиная с Грачева, она всегда была одной из самых тяжелых. Слава богу, сейчас уже... забрежил свет в конце этого длинного
тоннеля. Тогда вопрос от Юрия. Он говорит, я не понимаю, они контрактники, они получают неплохие деньги по нынешним временам.
Да.
Далеко не все из них воюют. Какие еще квартиры?
А где же человеку жить? На квартире, что ли? Ну, у бабушки Маруси снимать в поселке за 20 километров.
Люди с другой профессии, они что-то подобное делают.
Да, при Серебрякове было такое, когда летчики боевые ездили за 100 километров от части, снимали квартиру. Вот так, до такого мы тоже дошли. Значит, докладываю вам, что есть законы. Государство здесь ничего не нарушает. Человек приходит на службу государству, ему обязано сначала предоставить на весь период службы жилье, служебное жилье, а когда он отслужит определенный срок, что регламентируется законами, он, государство, ему обязано предоставить с учетом члена семьи, учетом региона, размера одного квадратного метра в данном регионе. Все у нас прописано. Контрактики разные. Контрактики вообще это офицеры, они тоже контракт подписывают. И солдаты, и сержанты тоже контрактники. Холостяки живут в общежитиях, а женатикам предоставляется жилье на время службы. Вот такая ситуация.
Степан пишет, у него дядя, ветеран Чечни, генерал армии, 3,5 года еще и судился с Минобороны, прежде чем получил эту самую
квартиру. Все бывает, все бывает. И до сих пор даже командующие армией тоже, командарма, тоже возникают некоторые вопросы. Особенно я возмущен дурацким одним законом. Я вам скажу, каким. Представьте себе, что вы, Юрий, полковник, отслужили 36 лет, побывали на двух войнах, и вы увольняетесь. У вас двое детей, жена. По закону обязаны предоставить не менее 18 там, на метров. Ну, да. Да. Внимание. И вот когда вы приходите получать квартиру, вам говорят, вам не трехкомнатную положено, вам положено одну комнату. Всего лишь, да, вот этому Юрию Будкину, заслуженному полковнику. Да,
стоп,
да.
Вы попроси. Внимание.
Да, 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 да. Оказывается, что вашей маме в Беларуси мама оставила после смерти наследство двухкомнатную квартиру. Некому было давать, одна дочка. Вот по нынешним законам вот это изымается из общей кубатуры, и это глупость.
То есть, сегодня, если у человека что-то есть...
Да, да, да. Ну, депутат Государственной Думы может иметь 4 квартиры в Москве, 2 квартиры в Майами, да, так ничего страшного, никто не возмущается. А человек, который день и ночь находится на службе, все 24 часа, абсурдно, да, вот тому нельзя.
Но
вот
депутату, против этого ради справедливости надо сказать, что депутат, когда перестает быть депутатом, ему не выделяют квартиру. Такого закона нет.
Но некоторые депутаты умудряются в ту служебную квартиру, которую они получают якобы на время. Они там и остаются навсегда.
Ну, сейчас, говорят, с этим борются. Теперь дальше, Виктор
Мы
Николаевич.
Мы всегда боремся с этим.
Тоже по поводу новостей, которые прямо сейчас приходят.
Давайте.
Карабах.
Да.
Вы слышали эту историю.
Да,
Министерство обороны только что предупредило Азербайджан о возможных последствиях того, что в Карабахе сбили нагорно-карабахский вертолет.
Там серьезно заискрило. Да,
вот это что значит?
Если Армения говорит о том, что был самолет сбит азербайджанской стороной, значит, она имеет для этого какие-то веские доказательства, потому что вертолет действительно сбит, действительно погибли 3 члена экипажа, командир, штурман и еще там техник на борту находился.
Нет, подождите, азербайджанцы, они, в общем, как бы и не отрицают даже того,
да,
что они сбили.
Да,
они говорят,
да,
они хотели на нас напасть.
Ну, это теория вопроса, провокативная теория вопроса. Вы знаете, какие там напряжения, да? С какой стороны стола уже ни Москва не подходила, чтобы усадить этих соседей за стол и договориться, и были и в Минске, и за рубежом переговоры. Но не решается вопрос с Карабахом никак. И время от времени обстрелы, гибнут люди. Тяжелейшая проблема, историческая проблема. И не по формуле Азербайджана, и не по формуле Армении не решается вопрос. Ну вот-вот-вот. Два баранчика сошлись над речкой на мостике.
Это просто очередной инцидент,
да,
пока
это
так.
Это очередной инцидент,
который, все следят, и
последствия кажется... которого трудно предугадать и предположить, что может быть. Сейчас азербайджанцы сбили армянский вертолет. Завтра мы можем услышать, что Армения сбила азербайджанский вертолет. А там уже и два вертолета, а там и война.
Так, 238-й возвращает нас к истории квартирной. Генерала Шемякина осудили за квартиру. Как вы это прокомментируете?
А я ничего. Ну, во-первых, надо знать тонкости уголовного дела, по которому осужден данный генерал. Я просто вам хочу сказать, что рекордсменом, осужденным России по количеству приобретенных квартир является бывший заместитель командующего железнодорожными войсками. Он умудрился приобрести аж 14 квартир. Это рекорд России и мира, пожалуй.
Так, да. Это все.
Да, да.
Хорошо. Тогда возвращаемся к самопровозглашенным республикам. Вот видите, в Нагорном Карабахе уже десятилетие это длится. Теперь самопровозглашенные республики на территории Украины. Донецкая и Луганская. Вы же слышали заявление главнокомандующего силами Североатлантического альянса Филипп Бридлов в Софии выступал и сказал, что колонны российских войск пересекают границу с Украиной. НАТО, говорит, наблюдает ту же картину, о которой говорила ОБСЕ. Что это значит?
Да. Ну, это значит, что идет информационная война. Но я здесь хочу оговориться перед вашими слушателями, перед вами, Юрий, что я, хотя и в отставке, я офицер. У меня, я подозреваю в себе большие запасы советской совести. Я член общественного совета при Минобороны и при военно-промышленной комиссии. И, конечно, поступил бы подло, если сейчас, вот сидя перед этим микрофоном, как перед иконой, я вдруг бы стал разглашать какие-то военные тайны. На этот вопрос я отвечу так. На юго-востоке Украины присутствует немалое количество российских добровольцев. Что касается заявления Брилова, и же с ними и Пентагона, и других деятелей, американских, натовских, то вот эти песни о колоннах российских танков, артиллерии, зенитно-ракетных систем, вы знаете, это, они уже стали давно ритуальными. Тот же Брилов, вы помните, однажды вляпался, сел в лужу и сказал, что вот на российско-украинской границе он видит спутниковые снимки, ему показали, и вот... Вот там вот находится огромное количество танков, сотни. Правда, Брилов, наверное, географию плохо знал, что он показал снимки августовские, а на самом деле там был март, все пограничье, все было завалено снегом, и, в общем-то, влип он в очередной раз. Но! Еще раз и еще раз повторяю, что некто Брилов отличается вот такими вот экстравагантными заявлениями, но самое главное, если ты военачальник такого ранга, то, пожалуйста, представь факты. Нельзя трепаться вот языком.
Именно в этом, понимаете? И главный вопрос. А как это можно
это
доказать?
Серьезное.
Вот учитывая развитие технологий современное, да, можно сколько угодно, как Брилов сегодня говорит. Понимаете, да, тут которая, вот вопрос. Да. Брилов говорит, у нас нет данных, сколько солдат пересекли границу,
но
мы точно знаем, что это многочисленные колонны.
Ну, да.
То есть мы их видим, но посчитать не можем. Как это работает?
И надо... Ну, это наглая, пустая ложь, это вот уже традиционные песни, которые раздаются из натовских штабов, которые только подогревают вот эту всю ситуацию. Я бы сказал только так. Господин Брилов, если вы увидели 100 танков, или они вам померещили, а если увидели, пожалуйста, карты на стол, ну, хоть покажите нам снимки, чтобы и человечеству покажите, чтобы мы не играли вслепую. Потому что мы сегодня...
Подождите. Юрий говорит, вот нам пишет через сайт, говорит, Москва.ру. Он, видимо, видел какие-то снимки, пишет, таких танков, которые там ехали, в этой колонии, у украинской армии не было и нет. Ехали новейшие танки, они восстановлены.
А Юрий был там, да?
Не знаю, вот это все, что написано.
Ну, вот Юрий, это второй Брилов, так ему и передайте, пожалуйста.
А он уже слышит, я думаю.
Сети, это, конечно, для нас самый авторитетный источник. Вот давайте все сейчас в компьютеры бросимся и всякую брехню будем выдавать. Вот он не видел, извините, пожалуйста, а какие танки там видели? Вот если он, Юрий, говорит, что видели, то какой марки танки? Это что, 72-ки или 64-ки все-таки? Юрий, откликнитесь, пожалуйста, тогда вот, может быть, будет другой разговор. Если у вас есть снимки, покажите. Вы помните, как показывали букву.
Давайте не про Юрия. Да, то есть вы следите за этой
системой. Я слежу.
Они не показывали фотографии.
Они не показывали.
Хорошо, иначе.
Я должен быть точным. Однажды они взяли из соцсети и признались, даже пентагонцы, что они взяли этот снимок. Почему-то, конечно, лукавили. Какой-то плоховатый космический снимок, где размытая танковая колонна. Ну, и набито время. И вот этого хватило Пентагону и тому же Брилову для того, чтобы говорить... Вот видите, вот русская колонна.
Хорошо, иначе.
Мошенничество – это свойство этой информационной.
Да, допустим, у них появляется.
Да.
Вот сейчас наши военные, господин Коношенков, только уже сказал, что, в общем, уже серьезно даже не относятся к таким заявлениям. Но вот если, допустим, у них появляются такие снимки, что они могут сделать?
Пусть делают очередное заявление, мы будем на него реагировать. Вот и все. Тогда мы будем делать объяснение. Но мы же ведь... Я не думаю, что мы когда-нибудь будем открывать карты. Давайте прямо об этом говорить. Дела военные, определенные движения, они имеют закрытый характер. Юрий, вы понимаете, о чем я говорю, да? Если у НАТО, у США, у Брилова есть фактическое доказательство, представляйте их миру. А так можно сегодня говорить о том, что там не 10, а 20 танков. Но внимание...
Нет, просто я про другое. Если господин Брилов говорит, что колонны российских войск пересекают границу с Украиной, они ведь не говорить должны, а действовать как-то.
Да, но нельзя же забывать, и Брилов, наверное, это знает, что на территории Юго-Восточной Украины дислоцировались украинские части, в которых тоже были танки, пушки, артиллерия, вертолеты и самолеты. Ну, что немалое количество досталось юго-восточным ополченцам. Более того, в рядах ополченцев огромное количество танкистов, в том числе ремонтников, специалистов. Ну, я не хочу дальше лукавить и говорить вам, что эти танки вообще на них с неба свалились. Там есть определенное количество танков, тяжелых машин, да, которые достались юго-восточному ополчению из всех частей, которые дислоцировались.
По-моему, этого никто не отрицает. Да, подождите, да, про другое. Да. Александр пишет, 238-й. Да. Тогда хорошо. В России заочно возбуждают дела на высших чиновников Украины. Ну, по поводу разного рода заявлений, действий.
Да. Да, да, так же, так, как и на Украине.
Это возбуждал... так. Да, да, да. Так почему же тогда, ну, возбудили бы на Приглу вот это вот дело за клевету, полагает,
ну,
Александр?
Ну, пусть Юрий даст телеграмму Бредлову, а вообще вот эти все заочные возбуждения уголовных дел представляются мне смешными. И я не смотрю на них серьезно, даже не хочу тратить ваше дорогое время. Это просто часть информационного политического противостояния.
Вот вы к этому так относитесь. Да. Смотрите, но многие, вот 627-я, например, пишет, надо в ответ просто подтвердить их слова, взять да и ввести туда войска. И многие ведь хотят этого.
Юрий, в военном деле существует, слава богу, пока еще скрытность, пока существует стратегическая маскировка, информационное прикрытие каких-то деяний. Я считаю так, как офицер, считаю, что и если там войска или нет войска в России, имеет право говорить только один человек. Его фамилия Путин, а должность его верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации. Вот когда он скажет, так же вы помните, как было с вежливыми людьми. Да, мы да, до конца мы упирались и говорили, что там никого нет и так далее. В конце концов, когда президент...
Ну, кстати, поставил, ведь никто тогда так и не доказал, что они там были, до его точку слов.
Ну,
это давайте, что, получается, что не видно ниоткуда?
Давайте изначально все-таки будем точны. Все-таки Черноморский флот там присутствовал. Были, ну, там, да, подразделения сухопутных войск. Там априори присутствовали еще до возвращения Крыма. Вы согласны с этим, да? Ну, вот надо учитывать и этот фактор. Ну, и потом были определенные подразделения, которые там сработали, о которых пока еще можно помолчать.
Теперь еще по поводу преступлений. Да. На это обращает внимание Степан из Вайтрана. Он нам пишет, да, через сайт говоритмосква.ру. Мы слышим довольно часто о военных преступлениях со стороны украинской армии.
Да.
А вот он спрашивает, а что вы думаете по поводу военных преступлений в Донецкой Народной Республике? То есть, там, видимо, с другой стороны.
Да, там есть правоохранительные органы. Были уже и кары, вплоть до расстрела. Вы знаете, что один из мародеров был приговорен к смертной казни правоохранительными органами Донецкой Народной Республики. Вот вам реакция. И немало других дел сейчас расследуют правоохранительные органы и Донецкой, и Луганской области. Это уже не секрет, об этом открыто говорится на сайтах правительств этих республик.
Не надо пытать, пишет 608-й вашего гостя, он все равно ничего не скажет. Ну,
Это слушатели,
оценивать потом, ничего, скажет, да, или не скажет. Да. Теперь еще.
Я что-то, наверное, скажу, только я знаю, что говорить.
346-й вспоминает, вот буквально час назад, да, в этой студии был Олег Царев.
Да.
И Царев просил не употреблять по отношению к Донецку и Луганску слово «самопровозглашенные». А как вы к этому относитесь?
Вы знаете, все зависит от степени понимания этого факта. Самопровозглашенная республика все-таки, вы понимаете, попахивает некой такой вот... есть такой негативный налет, мол, что вы там, самопроглашенная республика, вы не настоящие, вы выдуманные и так далее. Это абсолютно, пожалуй, адекватно, когда определенные средства массовой информации называют юго-восточных ополченцев сепаратистами, бандитами, боевиками, да, а на других сайтах, в том числе на вами, у вас очень взвешенные, да, юго-восточные ополченцы. Вы чувствуете разницу, да? Один маленький налет на слове, и оно меняет свою окраску.
Но, с другой стороны, есть признанные, есть непризнанные.
Вы знаете, это больше касается, наверное, каких-то дипломатических и правоохранительных моментов. Я считаю, что тот, кто употребляет слово «самопровозглашенное», ничего, в общем-то, не нарушает смысла, потому что действительно вы правы.
Что они сами провозгласили.
Сами провозгласили себя. Просто Царев не хочет сейчас, после выборов, акцентировать на этом внимание, считая уже их, может быть, не самопровозглашенными, а состоявшимися уже.
Андрей спрашивает, а когда мы признаем и возьмем на обеспечение Донецк, Луганск? Ну, и тогда я еще... Хорошо, Андрей, ты считаешь, отвечаю, что это надо сделать? Вот, вы тоже так считаете?
Да, вот там, кто говорит, что Баранец вам ничего не скажет, вам отвечаю. Мы признаем, когда тотально вся территория Донецкой и Луганской областей будет тотально взяты под контроль юго-восточными формированиями. Вам я исчерпывающий ответ дал, уважаемый радиослушатель. Вот тогда мы будем посмотреть. Тогда
мы они будем посмотреть или могут... должны платить за них?
Я не согласен с этим. Это что, мы будем сейчас говорить, что мы за Крым платим, может быть, нет? Наверное, это часть нашей...
Ну, многие страны уверены, да, что платим, да, и платим много.
Вы знаете, это киевские спекулянты часто говорят так, чтобы вызвать негативные отношения к тому, как Россия относится к Донецкой и Луганской области. Это вот политические провокаторы. Вот давайте сегодня будем говорить о том, что мы без трусов все останемся, потому что возьмем на финансовый паёк вот эти две республики. Давайте нагнетать, как говорит один известный журналист.
Нет, подождите.
Мы признаем тогда, когда нам это будет выгодно.
Это другой вопрос.
Да, но да, вы ведь начали. И будем говорить, помогать, всячески помогать будем. И экономически в том числе будем помогать. И политически, и по военной части будем помогать, когда яблочко созреет.
347-й полагает, что Кремль не признает Донецк, потому что боятся.
Это все гадание, понимаете? Это вот я не люблю вот такие вот... Может быть так, а может быть эдак.
Нет, ну за это ведь могут ударить по рукам.
Кого ударить?
Ну будут еще санкции. Будет намного больше санкций, чем сейчас.
Сколько существует Россия, сколько против нее существуют санкции. Разного рода санкции. И этого не надо бояться. Переживем. Мы здоровее будем в этих условиях. Мы будем, ну, конечно, мы не будем пользоваться теорией Чучхе, но будем опираться, безусловно, на собственные силы. И действительно поднимем национальную экономику, и национальный военно-промышленный комплекс будет в меньшей степени.
Но вы видите сейчас признаки того, что мы способны сделать это?
Признать?
Нет, не признать, а вот поднять свою экономику, поставить ее на новые
жизнь
рельсы.
Жизнь заставит, Юрий, жизнь заставит, обязательно заставит.
То есть нам надо обязательно, чтобы гром грянул?
Юрий, вы извините, пожалуйста, мы слишком заигрались в несамостоятельность нашей экономики, нашего производства, нашей науки. Понимаете, мы покупаем программы, мы покупаем мозги, мы приворовываем там какие-то ноу-хау, мы все рассчитывали на халявку из-за рубежа достать и этим самым губили и собственную экономику, собственную науку и собственный военно-промышленный комплекс. Вот это очень опасно. Пока страна не почувствует полноценный свой суверенитет в разных областях, в политической, в экономической, тогда она вообще-то, в общем-то, не может считаться сильной такой державой полноценной.
Но каждая ли страна в мире чувствует свой суверенитет буквально в каждой сфере экономики? Или Россия особенно и должна так чувствовать?
Юрий, сейчас сложилась такая ситуация, когда нас действительно обложили санкциями, и мы пытаемся сейчас реально выпутываться из этого положения. Это данность, это суровое, но это данность. Да, неприятно, да, дискомфортно, но это заставляет перестраивать и политику, в том числе и в экономике. Это непросто, это займет немало времени, но это будет. Нам надо привыкнуть жить в таких обстоятельствах.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 17:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Среда, 12 ноября, 17:36. Это программа «Пиджаки», говорит Москва. Сегодня с нами Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Меня зовут Юрий Будкин. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Можно через СМС-портал писать, можно через сайт, можно через Твиттер. А Степан из Вайтрана спрашивает. А вот СМИ сообщают, что к Австралии приближается российский флот. И вопрос формулирует так. Как долго продлится истерия в видении России как агрессора и плохого парня? А Россию именно так подают сейчас?
Ну, а как же вы меня, Юрий, просто удивляете? русский зубастый медведь, у которого клыки ядерные, вот он хочет маленькую карликовую Эстонию, извините за выражение, схавать. Ну, вот теперь вот родился...
Не, ну там в Эстонии для этого большие военные учения.
Мы еще поговорим об этом. Ну, вот сейчас радиослушатель сказал российский флот. Ну, вы представляете себе, что вот примерно собрать всю кучу, все четыре наши флота, там, флотилии, вы представляете, это что же передергивание фактов? Да, идет там парочку кораблей с дружественным визитом, но не весь флот. Хотя австралийцы остроумно пошутили, что это первый высокопоставленный сотрудник и президент иностранного государства, которое, российского государства, которое прибывает в сопровождении корабля. Это хороший жест. Мы просто показываем,
что в Австралии доплывем, если надо. В этой логике нашему флоту надо бы побольше портов посещать.
Да.
Или это слишком дорого?
Нет, Юрий, у нас есть программа дружественных визитов. Наши корабли постоянно, вот даже сейчас наши корабли присутствуют в иностранных портах, в том числе естественно, и иностранных.
Теперь по поводу того, что, мол, перетерпим и все такое. Юрий пишет, давайте заново изобретать айфоны, велосипеды, компьютеры и колеса. Бронец о Северной Корее мечтает.
А зачем заново изобретать? Надо просто идти в ногу с техническим прогрессом. Мы очень серьезно отстали. Надо наверстывать. Да, может быть, даже кооперируясь с друзьями, если недруги объявляют нам санкции. Да, может быть, с китайцами замастырим такой айфончик, который будут у нас и американцы покупать.
Ну, пока не получается.
Я ни о какой Северной Корее не мечтаю, хотя идею Чучхе я всячески приветствую, потому что в определенные периоды жизни и человека, и государства есть ряд таких позиций в этой идее, которые вечны, и их нельзя опровергнуть. Я имею в виду опору на собственные силы.
Ну, разве у нас этого не было около 80 лет назад?
Не было. Советский Союз сотрудничал со многими странами, он не замыкался, хотя там было определенное
время. Но перед войной все-таки это было почти так.
С будущими врагами даже сотрудничали, это мы не скрываем. Но дело в том, что бывают разные периоды в жизни государства. Бывает, когда припирает, надо опираться на собственные силы.
Хорошо. Сил.
Тогда государство вообще-то показывает, завтра, чего оно на самом деле стоит.
Да, может быть. Да, да. И завтра мы покажем, чего мы на самом деле стоим. Хорошо, послезавтра. Через 10 не вопрос.
Мы сейчас находимся в такой определенной яме в связи с санкциями, из которой придется выбираться не
вопрос
один
вопрос в другом.
Но
пока
выберемся.
Мы выбираемся...
Да.
Это надо прожить.
Да.
До этого срока надо дожить. 587-й пишет, не будет программного обеспечения, не будет лекарств, не будет томографов.
Нет, а почему не будет, что Россия не может программное обеспечение? Извините, наши парни 5 раз становились чемпионами мира по программному обеспечению. Они живут в Петербурге. Нельзя так опускать русских специалистов, уважаемые радиослушатели. Мы что, не делаем лекарства, которые у нас весь мир покупает? Что-то мы, говорится, вы нас, родную нашу Русь, опускаете ниже какого-то провинциального африканского государства, уважаемые радиослушатели.
7373948, телефон при прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Роман, Москва.
Прошу.
Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию, что вот мы сейчас в такой военной, тяжелой, даже информационной, накаленной обстановке находимся, а дочери президента живут за границей, в недружественной нам, и дети других очень высокопоставленных чиновников, и никто не возвращает что-то.
Есть у нас законы, которые запрещают родственникам государственных деятелей любого ранга жить за рубежом.
Вообще взрослые дети за отцов отвечают?
Конечно. Это вот обывательская постановка вопроса. Если ты дочка президента, значит, живи под маминкой юбкой в тени Кремля и никуда дальше не уезжай. Это такие обывательские условности, на которые, в общем-то, иногда популярны среди определенной части нашего народа. Но, тем не менее, я не думаю, что было бы правильным, если бы дочь начальника главного разведывательного управления или начальника службы внешней разведки жила в центре Вашингтона. Вот этого я бы, наверное, бы не понял.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
Вы знаете, я согласен с полковником Баранцом, что кончать надо. Вот эту доктрину «было бы здоровье, остальное купим». Свое надо делать, это он прав. Меня только интересует, вот в реалиях-то вот что у нас происходит? У нас запущено же все, наука никакая. Я просто в курсе дела, как раньше устраивался. Вот у Су-27 мой начальник делал крылья, понимаете? Потом я видел, как другие там, так сказать, изделия там делались там для других там вещей. Но сейчас-то как это все? Ведь, по-моему, Рогозин, это мало на это. В свое время, вот мой отец участвовал в проекте 49-го года, там командовал Берия. Понимаете?
Понятно.
А сейчас как-то кто в лес, кто по дрова.
Хорошо. В своем вопросе, уважаемый радиослушатель, вы задали мне сразу 9 аспектов. Да. Так вот, по поводу самолетов. И Су-34, и Су-35, и зреющий Т-50 – это самолеты, которых смело можно поставить в один ряд с самыми передовыми самолетами, боевыми самолетами мира. И здесь не надо себя унижать. А в чем вы абсолютно правы, что мы потеряли вот ту методу работы, которая была при преснопамятном Лаврентия Павловича Берии и его сыне? Я вам приведу один пример, который рассказал мне один из ветеранов «Алмаза Антея», где мы производим свои легендарные комплексы. Когда сын Берии пришел посовещаться с конструкторами, они дружно стали плакаться, что у них какой-то там сенсор не работает, и вот из-за этого ракета пока плохо летает. Так вот ветеран сказал, он достал из кобуры наган, протер его белоснежным платком, говорит, я не знаю, какой у вас там сенсор, но к четвергу, к следующему ракета должна летать. И она полетела. Это, конечно, не методы работы, но отцовскую школу в сфере военно-промышленного производства мы серьезно утратили. И сейчас, по-моему, начинает именно при Рогозине возрождаться эта старая школа. Вы помните, что Рогозин...
Как долго она будет возрождаться? Вот ведь главный вопрос.
Пока не появится новая генерация ответственных людей, так же ответственных, как наши деды и отцы. И не зря же Рогозин сказал, что невыполнение гособоронзаказа должно приравниваться к государственной измене. Вы знаете, от доброй жизни это не скажешь. И за этой короткой, емкой фразой цветастой, за это целый Атлантический океан информации.
Но, с другой стороны, вам скажут, чем чаще вы будете людям, которые могут что-то сделать и придумать, грозить государственной изменой, тем быстрее они убегут.
Мы просто должны ответственно работать, Юрий, понимаешь? Мы разучили. Вот государственный оборонный заказ получили, ну, может быть, к декабрю выполним, а может быть, к марту следующего года выполним. Вот эта расхоложенность. Это не то, что было в ранние советские времена.
Лихнов пишет, а что делать? Вот Лихнов, видимо, полагает, что вот то, что говорите вы, это приведет страну к катастрофе. И вот он пишет, я не согласен с путем, предлагаемым Баранцом. И что мне делать?
Каким путем предлагаемым Баранцом?
Вот, ну, вы же говорили про изоляцию.
Да, мы находимся сейчас в определенной мере в изоляции. Но не забывайте, пожалуйста, там что у нас рядом на Дальнем Востоке? Мы кому там примкнули плечиком? И там нет изоляции. Это Китай. Сейчас Путин едет в Индию. У нас значительно расширились сейчас отношения с Ираном. Не надо сегодня представлять Россию как медведя, которого обложили со всех сторон. У нас огромные окна для международного сотрудничества. Да, Запад по стойке смирно стал перед Соединенными Штатами Америки, щелкнул каблучками, прогнулся как официант и объявляет нам, что ничего, нету друзей на Западе, найдем на Востоке.
Подождите, Запад встал и прогнулся.
Да.
США до сих пор, это 252-й формулирует, до сих пор не дает добро французам на сдачу мистралей. А как американцы вообще управляют Европой? Вот у них какие-то рычаги есть особенные. И, кстати, сказать про мистрали, раз уж 252-й упоминает, 2 дня ведь осталось, что будет 14-го?
А ничего не будет 14-го. Да, после 14-го, извините, будет продолжаться проститутская игра Франции. Дадим, не дадим. Утром отдадим, вечером не дадим и так далее. Это уже страшно надоело. С этим, конечно, нужно заканчивать. Но я буду молить Бога, чтобы этой сделки не случилось. Чтобы нам по международному суду вернули 3
миллиарда. А вы думаете, вернут?
Вы знаете, если даже не вернут, а эти мистрали будут стоять там в Сен-Незаре или еще продадут куда-нибудь какую-нибудь Гонолулу, там бананы возить. Пусть лучше так будет. Вы знаете, я бы сегодня величественно взял и простил Францу эту свинскую выходку, ну, и больше никогда. Ну, я говорю, а извините, пожалуйста, а разве унижать великую Россию вот такими методами сотрудничества, разве это не свинство?
Да, подождите, это, а вдруг вот 14-го
хорошо, случится? Давайте назовем это политическим свинством.
Ну, хорошо, давайте
Франция дальше. Престижная болонка Соединенных Штатов Америки. Это совершенно понятно. Изначально эта сделка дирижировала
Вашингтон. Ну, это ваши оценки, все-таки давайте.
Нет, извините, это факты. Ведь Соединенные Штаты... Оценки. Подождите, Соединенные Штаты Америки не скрывали и не скрывают, что призывали Париж не продавать мистрали России. Ну, какие это, может быть, мои мнения?
692. Это факт, безусловно. Да. 692 спрашивает, нас на версиях строят более 60 боевых кораблей. Ну, это вот данные 692-го. Но он спрашивает, а нам так много надо?
Надо, дорогой мой человек. Потому что, пожалуй, российский флот, давайте говорить беспощадную правду себе. У нас очень много кораблей-пристарков, и им надо уже дедушкам уходить на пенсию. А мы подлатываем дырочки и отправляем их в походы. У нас есть госпрограмма, гигантские деньги выделены под это, в том числе и ваши радиослушатели, чтобы наш флот обновился. К 2020 году, как вы знаете, поставлена задача 70% боевой техники, оружие должны быть новыми.
Ну вот смотрите, а как это получится? Вот 778-й подписывается. Инженер Женя пишет. Платить надо нормально на производстве, тогда нормально работать будут. Сейчас по 30 тысяч платят, и нет никакой мотивации пахать. Вот это его формулировка.
Угу. Вы знаете, вот это вечный скулеж, это нытье, что государство мало платит. Но я бы сказал таким людям, где вам мало платят, и ищите там, где вам будут много платить. У нас почему-то такое вот несправедливое отношение. Мы все время пеняем, шпиняем государство то, что мало платит. Да, я не понимаю зарплату в 8 тысяч рублей. Я не понимаю зарплату в 12 тысяч рублей. Но надо все-таки думать, что у государства не бездонный карман. И нашему государству по этой части зарплаты, конечно, надо от многого лечиться. Потому что зарплата в 12 тысяч и зарплата в 4 миллиона, вот это и есть истинная картина полюсов денежной оценки труда наших граждан.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, не вышло. 7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман, Москва. Хотел бы вот прокомментировать. Наше государство, оно пытается вот понравиться всем. То есть такой пример хотел привести. У меня знакомый в ОМОНе работает. Беркут, 140 человек. Вот московский ОМОН пришло, и всех ОМОНовцев, которые стояли на очереди на квартиры, да, всех их подвинули, сказали, вот теперь они нуждаются. Вот все, для других стран, гуманитарная помощь. А, по-моему, перспектив для наших людей я уже вообще не вижу. По-моему, уже в такой глубоком одном месте не хочу.
Да, но при таком настроении надо завернуться в белую простынь и заказать себе место на кладбище. Я категорически не согласен вот этим алармистским настроением, что все хреново. И вот скулите день и ночь, что в России все плохо. Ну, как это государство стремится всем понравиться? Если бы мы стремились всем понравиться, да, то Крым бы по-прежнему был украинским. Добровольства на юго-востоке Украины не было. Сегодня мы не заключали контракт с Ираном по строительству 8 атомных блоков. Если бы мы стремились всем понравиться, мы бы не заключали на газовый и нефтяной контракт с Китаем и так далее. Эта логика не катит, дорогой радиослушатель.
Тогда по-другому, Иван. Да. Давайте вот что. Да. Очень много полярных оценок. Да. За то, что говорит Виктор Баранец. 134-21-35. Вы не согласны с оценками Виктора Баранца. 134-21-36. Запускаем это голосование, а пока Иван пишет. А это правильно с вашей точки зрения, что у нас увеличивают расходы на оборону и параллельно расходы на медицину сокращают? Это он так пишет.
Я всегда отвечаю одинаково. Если у вас есть стринги, трусы, то вы никогда из него не пошьете шубу. Это извечное противоречие. Народ все время говорит, что слишком много тратится на оборону и слишком мало на какие-то социальные нужды. Это извечная проблема, она есть в каждом государстве, подчеркиваю, в каждом государстве. Но тогда слюнявим палец и смотрим, сколько Россия тратит от валового внутреннего продукта на оборону. Смотрим на Соединенные Штаты Америки, у которых военный бюджет 660 миллиардов, а у них 4,1%. Мы тратим на оборону 2,9%. Мы тратим примерно так же, как среднее европейское государство. Никакой милитаризации. Но, дорогие друзья, если вы хотите получать поболее, тогда давайте, может быть, штык в землю и откажемся от армии, да? Так же, как и откажетесь вы от дверей, которые ведет в вашу квартиру. Ведь врагов нет, и вас никто не обворует.
Это Виктор Баранец, вы с ним согласны. 134-21-35, 134-21-36. Все, что говорит Виктор Баранец, кажется вам неправильным, и вы не хотите с ним соглашаться. 134-21-36. Активно идет голосование, оно продолжается, и еще будет продолжаться минуту примерно. Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я не согласен с Виктором, потому что не Крым был важен, а была военно-морская база для того, чтобы Россия в ряду супердержав мировых.
Не понял вашего вопроса. Не понял. Не понял вашего вопроса. В чем вы не согласны? Вот как бы да,
я
была...
не согласен, что наше государство чисто воровское, когда руководство разворовывает всю страну.
Так подождите, мы с Крыма начали, да? Вот вы как-нибудь с логикой,
да? Да, потому что вы какую-то заслугу ставите захват Крыма.
Это не захват Крыма, это возвращение Крыма, да, назад, это возвращение русского Крыма в Россию домой. А если вы звоните из Киева, то поцелуйте попку Порошенко. Тогда он тоже так считает,
что это давайте будем максимально
захват
корректны.
Крыма. А я вот не считаю. Я считаю, что это возвращение Крыма по воле его народа, нашего народа.
Результат голосования, смотрите, какой. 51% говорят мы с Виктором Баранцом, 49%
спасибо,
говорят мы
так
не согласны.
Спасибо, так и должно быть. Так
спасибо.
И должно быть.
Виктор Баранец, все. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», был сегодня в программе «Пиджаки».
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –